Пару лет назад на чешском телевидении выходила в эфир программа «Величайшие из Чехов». В ходе конкурса, состоявшего из нескольких туров, телезрители должны были выбрать самого выдающегося, по их мнению, представителя чешского народа всех времен. Сделать выбор публике помогали находившиеся в студии историки, искусствоведы, актеры, художники и прочие знаменитости. В финале, где соперничали такие личности, как Томаш Масарик, Вацлав Гавел, Антонин Дворжак, Ян Жишка и другие, с довольно большим отрывом победил Карл IV, чешский король и германский император, правивший в XIV веке. Редкий случай, когда человек, живший более 600 лет назад, до сих пор не только остается в памяти потомков, но и пользуется их благодарностью и искренним почтением. Каковы же заслуги величайшего из чехов перед своим народом? Собственно говоря, Карл IV лишь наполовину был чехом и изначально не был Карлом. Он родился в 1316 году, и его назвали Вацлавом в честь деда по матери, короля Вацлава II. Маленький принц был старшим сыном Яна Люксембургского, несколькими годами ранее избранного чешской шляхтой на королевский трон. Ян, выходец из Западной Европы, говоривший в основном по-французски и по-немецки, был воином и авантюристом. Он много времени проводил в походах, безалаберно истощал казну королевства и не очень-то заботился о благосостоянии страны. Его жена Эльза, по-чешски Элишка, из династии Пшемысловцев, правившей в Чехии до 1306 года, часто ссорилась из-за этого с мужем. Их брак стал быстро распадаться. Чешский историк Иржи Спивачек, биограф Яна Люксембургского, пишет.
Элишка совершила политическую ошибку, начала собирать войско против могущественного вельможи Гиндриха из Липы, которого ненавидела. Гиндрих, однако, сблизился с королем Яном и нашептал ему, что жена якобы хочет свергнуть его и передать корону их старшему сыну Вацлаву. Тогда Ян напал на Элишку, находившуюся на замке Локет, и отобрал у нее всех троих детей.
Подозрения отца по отношению к маленькому сыну оставались настолько сильными, что Ян даже продержал Вацлава несколько лет в заточении. Это наложило отпечаток на характер будущего Карла IV. Он всю жизнь был склонен к уединению и предпочитал жить в небольших полутемных комнатах. Позднее отец и сын помирились, и Ян отправил Вацлава в Париж, ко двору французского короля Карла, мужа своей сестры. Во Франции Вацлав получил хорошее образование. Он говорил и писал на пяти языках – немецком, французском, чешском, итальянском и на латыни. При обряде конфирмации, символизирующем у католиков вступление в сознательный возраст, мальчик выбрал имя Карл в честь своего французского дяди-короля. Тем не менее, французом он не стал, и когда в 1331 году отец позвал его домой, Карл немедленно вернулся и принял участие в походе в Италию. Там 15-летний принц приобрел первый военный и дипломатический опыт. Вернувшись из Италии, Карл стал правителем маркграфства Моравия, а затем фактическим администратором всех чешских земель, в отсутствие отца, который по-прежнему больше времени проводил в разъездах, чем дома. 20-летний юноша показал себя талантливым правителем, но его отношения со вспыльчивым и взбалмошным королем Яном по-прежнему не складывались.
Принц укротил мятежную шляхту и попробовал привести в порядок финансы страны, расстроенные из-за расточительности его отца. Между тем король Ян заболел и постепенно терял зрение. Карл был должен все чаще помогать ему, а иногда и заменять в делах правления. Согласия между ними не было. Ни нравы, царившие при дворе Яна, ни сама непостоянная оппортунистическая политика отца не нравились Карлу, и это не способствовало укреплению их отношений. Дошло до того, что король даже подумывал о лишении старшего сына права наследования.
Отмечает французский историк Франсис Рап. В 1346 году Ян Люксембургский погиб в битве при Креси, ввязавшись на стороне Франции в Столетнюю войну с Англией. Леон Фейхтвангер в историческом романе «Безобразная герцогиня» так описывает размышления 30-летнего Карла над гробом отца.
«Я не буду расшвыривать земли, но и не буду с излишней самонадеянностью пытаться все удержать. Я начну объединять их по кусочкам, округлять. Родить о сути дела, а не о внешнем блеске. Вот он лежит, король Ян, мой отец. Он бесплодно жил и бесплодно умер. Насмехался над церковью и святыми, но не покорил мира, не завоевал ни неба, ни земли. Спи с миром, отец. Я буду иным, чем ты».
И действительно, правление набожного, но практичного, сильного, но миролюбивого, умного, но далекого от чрезмерного добродушия Карла IV сильно отличалось от эпохи короля Яна. 26 июля 1346 года Карл был избран римским королем. Этот титул означал, что за него проголосовали германские князья-избиратели, курфюрсты, которые определяли, кто будет главой Священной Римской империи, рыхлого государственного образования, объединявшего большинство земель Центральной Европы и Север Италии. Правда, в коллегии курфюрстов не было единства. Германию раздирала вражда между сторонниками императора Людвига из Баварской династии и приверженцами папы Римского, ставленником которого был набожный Карл. Ему повезло, его соперник Людвиг вскоре умер от сердечного приступа, и Карл IV стал полновластным императором. Он был торжественно коронован в Ахене, столице древней империи Карла Великого. Позднее обряд был повторен в Риме. Карл делил государственные заботы между большой, аморфной и нестабильной империей и своими наследственными землями, ядро которых составляло Чешское королевство. Уже в 1348 году он принял два важнейших решения, касавшихся Праги. Основал новое место, новый город, значительно расширив пределы чешской столицы, и заложил университет, первый в Центральной Европе. Он и сейчас несет его имя – Карлов университет. Прага и другие города Чехии при Карле IV быстро росли. Он поощрял купцов и ремесленников, способствовавших расцвету чешской экономики. При нем королевство стало не только центром обширной империи, но и одной из самых процветающих стран Европы. Именно в эту эпоху появилось понятие «земли короны святого Вацлава», то есть чешской короны. К ним относились Богемия, Моравия, Силезия, некоторое время также Бранденбург и ряд более мелких княжеств. Карл сумел справиться с вечно недовольной аристократией, предоставив ее лидерам выгодные придворные должности. Он также использовал церковь как политическую силу, опираясь на нее в борьбе с непокорной шляхтой. Карл IV был набожным человеком, собиравшим священные реликвии, в первую очередь останки святых, за которые порой платил огромные суммы. В целом же он был рачительным хозяином и предпочитал тратить деньги на строительство городов и замков. Пожалуй, самый известный из них – Карлштейн в окрестностях Праги. Существует легенда о том, что Карл запретил пускать в этот замок женщин, чтобы не отвлекали его и придворных от государственных дел и молитв. О том, при каких обстоятельствах это правило было нарушено, повествует комедия чешского драматурга Ярослава Врахлицкого «Ночь в Карлштейне», по мотивам которой в 70-е годы был снят популярный музыкальный фильм.
Сам король женщин, однако, не сторонился, хоть и не был таким ловеласом, как его отец. Карл IV был женат четырежды. Первой его супругой стала французская принцесса Бланка де Валуа. После ее ранней смерти король женился на Анне Баварской, но и ей не была суждена долгая жизнь. Третьей женой императора стала польская принцесса Анна Свидницкая, которая стала матерью будущего наследника Карла Вацлава IV. После ее смерти он женился вновь, на сей раз на Елизавете Померанской, внучке польского короля Казимира. Она славилась несвойственной женщинам физической силой, по преданию умела голыми руками ломать мечи и сгибать ключи. Елизавета родила Карлу 6 детей. Одним из них был Сигизмунд по прозвищу «Рыжий лис», которому позднее, как и отцу, довелось носить короны чешского, а также венгерского короля и германского императора.
Большой заслугой Карла IV считается издание в 1356 году «Золотой буллы», названной так, поскольку к ней была прикреплена золотая императорская печать. Этот документ упорядочил устройство Священной Римской империи. В нем, в частности, определялся порядок избрания императора, которое отныне должно было происходить во Франкфурте. Причем за отсутствие согласия князей-избирателей ждало наказание. Ежели они не смогут избрать нового императора и по прошествии 30 дней, считая ото дня принятия ими присяги, то по истечении сего срока доживут они на одном хлебе и воде, и да будет им запрещено покидать вышеупомянутый город до тех пор, пока большинство из них не изберет постоянного или временного повелителя, говорилось в одном из параграфов «Золотой буллы». Характерно, что этот документ действовал 450 лет, до того времени, когда Священная Римская империя перестала существовать. Карл IV не был воинственным монархом. Хотя ему довелось не раз участвовать в военных походах, он предпочитал битвам дипломатию. Возможно, поэтому его любимая Чехия могла наслаждаться долгими десятилетиями мира и процветания, память о которых жива до сих пор. Здоровье короля постепенно ухудшалось, он страдал от жестокой подагры и приступов удушья. 29 ноября 1378 года Карл IV скончался в возрасте 62 лет. На его похоронах с надгробной речью выступил самый известный тогда чешский теолог и философ Войтех Раняк из Ежева. Он назвал Карла IV «отцом Отечества», титул, под которым этот король известен в Чехии по сей день. Были в этой речи и другие слова.
«А смерть его сожалеют и плачут над ней все». Нам же в королевстве Чешском еще тяжелее вынести, ибо судно наше может быть ввергнуто неприятелями в бурные воды, лишенные столь славного кормчего.
Слова эти оказались пророческими. Преемником Карла IV недоставало его государственных талантов, ума и сдержанности. При слабом и неуравновешенном Вацлаве IV вновь подняли голову мятежные вельможи, а затем настала бурная кровавая эпоха гуситских войн. Правление же Карла IV так и остается в исторической памяти чешского народа «золотым веком», временами величия и процветания, которые не так уж часто случались в истории этой страны.